слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Радио Крым Реалии можно слушать на 549 АМ, на 105.9 FM. Можно слушать в интернете, можно смотреть наши трансляции на Ютубе и, соответственно, в Фейсбуке. Писать нам в Твиттере и предлагать свои темы. Трансляции включены, я вижу даже ваши комментарии. Спасибо за пожелание доброго утра. И вот есть комментарий Лину Рогопарова, который написал, как жаль, что многие даже не понимают тему эфира. В прошлой получасовке, напоминаю, разбирали тему призыва в российскую армию с территории оккупированного Крымского полуострова. Сейчас еще одна условно-милитарная тема. Владимир Путин, президент Российской Федерации, вдруг заявил, что Россия готова передать Украине военное имущество, которое осталось в Крыму в процессе аннексии. Вот это все будем с вами обсуждать в течение ближайших 25 минут.
Тема дня.
Итак, было заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что Россия готова передать корабли, бронетехнику и там много еще всего Украине. Этот процесс стартовал в 2014 году, но потом был остановлен. Вот что с этим процессом, сколько чего осталось, все сразу заподозрили, а с чего бы это Российская Федерация... Ну, стало такой доброй, я не знаю, откуда такие инициативы, что стоит за этими инициативами, а вдруг это что-то, да? Вот это все будем разбирать с нашими экспертами, но сначала материал, который подготовили мои коллеги. Слушаем.
Крым в центре внимания.
Москва готова передать Киеву украинскую боевую технику, которая находится в аннексированном Крыму. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин 11 января на встрече с российскими журналистами.
Готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть. Готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело. Она в таком практически и была. За эти годы никем не обслуживалась, конечно, но... Речь идет о десятках кораблей, десятках боевых самолетов. Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу.
Кроме того, Путин рассказал, что на полуострове хранится много боеприпасов, которые находились здесь еще до аннексии. Однако их транспортировка опасна, и наиболее оптимальный вариант их уничтожить. И тут же отметил, Россия может допустить украинских специалистов к участию в утилизации этих запасов. Бывший глава службы внешней разведки Украины Николай Маламуш заявил, свою технику Украине следует вернуть, но параллельно необходимо продолжать судебное разбирательство в международных судах по возврату Крыма.
Россия как бы в политическом, так сказать, формате делает такой жест, заявляет о доброй воле, но фактически подменяет понятие, пытается создать легитимизацию Крыма, с учетом того, что как бы передали часть, мы согласились, а Крым мы не трогаем. Вторая составляющая то, что она пытается как бы дать импульс снятия санкций.
Спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Максим Праута пока не располагает информацией по поводу того, согласится ли Украина на предложение о возврате техники. Однако он отметил, даже в случае соглашения о вывозе оружия это никак не повлияет на позицию Украины о непризнании аннексии Крыма.
Це ще інше, як звичайна передвиборча інформаційна кампанія президента країни агресора. Мета є покращити імідж його серед своїх виборців і міжнародних.
Бывший вице-премьер Крыма Андрей Сенченко рассказывал журналистам, что во время оккупации Крыма в 2014 году он занимался переговорами по выводу украинского вооружения. По его словам, тогда удалось вывести 3500 единиц военной техники и вооружения. Последняя отгрузка состоялась 16 июня 2014 года.
Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания. Напоминаю, для наших радиослушателей 8-800-10-06-926. 8-800-10-06-926 – это бесплатный номер телефона для наших слушателей в аннексированном Крыму. 044-490-2905 – это номер телефона для жителей материковой части Украины. С нами на связи Сергей Гайдук, украинский военачальник, который был командующим военно-морскими силами Украины в 2014-2016 годах. Здравствуйте, слышно ли меня?
Доброго ранку, чую вас, добре.
Я вот вспоминая, да, тот процесс, когда передача техники еще была в 2014 году, я помню кадры захвата этой самой военной техники, я помню тральщик Черкасы и что на нем происходило, да. Насколько много техники сейчас осталось и в каком виде, если Украина ее получит, то в каком виде эта техника будет? Есть ли у вас об этом информация?
Да, информация по этому поводу у меня есть. Спасибо за вопрос. Я хочу поприветствовать всех радиослушателей и напомнить о том, что с 31 марта по 16 июня 2014 года происходил этап передачи техники вооруженных сил Украины после аннексии Крыма. В результате работы комиссии и военнослужащие, которые обеспечивали этот процесс, удалось вывести за этот промежуток 32 корабля-катера и судна обеспечения. Удалось вывести 79 летательных аппаратов как военно-воздушных сил, вооруженных сил Украины, так и морской авиации военно-морских сил. Также более 3000 единиц автомобильной бронетанковой техники.
Ну, смотрите, я вот помню, опять же, по кадрам 2014 года, тот же штурм тральщика Черкасы, например, да, или когда украинские моряки оставляли корабли, но наносили там какие-то, ну, поломки, условно говоря, да, потом была информация о том, что когда представители Российской Федерации передают технику украинским военнослужащим, то эта техника, ну, как минимум, в состоянии испорченности. Качество или, я не знаю, уровень сохранности техники мы можем предположить? Путин тоже сказал, что, кстати, она вся не обслуживалась и в очень плохом состоянии находится.
Ну, дело в том, что только наивный человек может ожидать чуда от российской стороны. Дело в том, что, ну, по крайней мере, уже, наверное, столетия банально звучит выражение о том, что русские всегда играют без правил, и их заявления, в том числе и написанные на бумаге, а это заявление, оно просто было задекларировано, которое не несет за собой никакой юридической платформы, они ничего не стоят. Поэтому, имея опыт передачи техники 16-го года, когда 1996 года, я извиняюсь, когда был раздел Черноморского флота Советского Союза, имея опыт передачи техники 14-го года, на чудо рассчитывать не стоит, потому что я думаю, что состояние техники, которая не эксплуатировалась, которая не проворачивалась, которая не обслуживалась, которая не ремонтировалась, будет в удручающем состоянии.
Хорошо, а Украине, простите секундочку, а Украине выгодно получать, ну, условно говоря, старое железо, или больше денег уйдет на его, условно, модернизацию, обслуживание или даже приведение просто в рабочее состояние? Это касается и бронетехники, и тех же самых кораблей. Или таки нужно вывести все свое для каких-то целей? Если нужно, то зачем?
Дело в том, что Путин поступил стратегически очень рационально, на мой взгляд. Он проблему вооружения, которое осталось в Крыму, он просто, скажем так, мяч передал на сторону Украины. То есть сейчас за Украиной остался ответ. Или взять этот мяч, или от этого мяча уклониться, или, скажем так, вернуть этот мяч обратно. Поэтому однозначного ответа сейчас, с учетом того, что нет юридической платформы этого заявления, никто вам дать не сможет. Но опять же, нужно это время использовать, как использовал в свое время Путин эти 3,5 года молчания для того, чтобы создать мощную группировку в Крыму, бряцать мускулами не только в Черноморском регионе, но и вокруг Европы и Средиземного моря. Здесь необходима очень четкая и выверенная позиция. Первое. Мы подали в международные институции иски. что касается аннексии Крыма, в том числе национализации и оккупации, то, что касается в том числе и военной техники. Вариант А. Если мы отказываемся, тогда эта техника остается как в качестве свидетельства оккупации Автономной Республики Крым. Если мы забираем, мы подаем месседж международному сообществу о том, что между Украиной и Россией существует определенные складываются отношения, которые могут решить вне судовых действий и ключей. Это первое. Второе. Нужна очень хорошая финансово-экономическая оценка этого процесса, потому что мы должны понимать, какая остаточная стоимость этой техники, которая там находится, с учетом того, что 70-80% оборудования, которое там находится, это российского иностранного производства, и вопрос импортозамещения у нас до сих пор не решен. На вторую полочку положить вопрос, а сколько же будет стоить восстановление этой техники, модернизация, вышедших из строя, утилизация, кто это будет делать, где брать запасные части имущества, есть ли готовые у нас специалисты. То есть вопросов очень много. И только когда появятся политические, международно-правовые, финансово-экономические обоснования, тогда можно говорить, забирать эту технику или не забирать эту технику.
И последний вопрос к вам, Сергей, извините. Было много сообщений, особенно в 2014 году, о том, что Россия перебрасывает отобранную, да, или оставленную украинскими военнослужащими технику, в том числе бронетехнику, с территории Крымского полуострова для участия незаконными вооруженными формированиями на Донбассе, да? Насколько возможно сверка вот этого имущества, я не знаю, сверка там индивидуальных номеров, да, моделей, которые, ну, был же какой-то реестр техники, которая была у какой-то конкретной части, которая базировалась на территории Крымского полуострова. Потом она вышла, эта часть, условно, на материковую Украину, вот с ней вышла X, например, бронетранспортеров, Y осталось. Можно ли провести сверку и действительно проводить доказательную базу о поставках России этой же техники, захваченной у Украины, на Донбасс?
Конечно, конечно. Та техника, которая осталась в Крыму, начиная от кораблей, авиации, противовоздушной обороны, автобронетехники, она, конечно, вся учтена. Она учтена и по количеству, и по номерные, есть данные, и по агрегатные данные, и так далее, и тому подобное. Поэтому на данный момент, если мы можем фиксировать там, по кораблям, авиации и комплексам противовоздушной обороны о том, что их могут использовать, и их использует реально Российская Федерация как ЗИП для своего оборудования, то автобронетехника, она уже однозначно, извините за терминологию, засветилась на востоке нашего, на востоке нашей страны, на входе противостояния воинских формирований, незаконных воинских формирований и вооруженных сил Украины. И как доказательная база, тот учет, который есть, может использоваться как в международных инстанциях, так и при других законодательных манипуляциях.
Последний к вам вопрос. Скажите, по вашему ощущению, ну вы же давно в военно-политическом, условно говоря, руководстве, вы понимаете, как это все устроено, какова длительность этого процесса? Ну вот прозвучало предложение российского президента передать Украине военную технику, оставшуюся в Крыму. Да, сейчас мяч на стороне Украины, как вы сказали. Вы сказали, какие факторы нужно взвесить. Очень разумно. Сколько будет длиться это решение и в зависимости от этого, соответственно, сколько будет длиться эта сама передача? Это месяц, я не знаю, 3 месяца, год, 2, 5, 10?
Ну, дело в том, что, вот смотрите, опыт 2014 года, да, вот, ну, когда мы полностью мониторили ситуацию, которая происходила, назовем это первый этап передачи. Поверьте мне, позиция российской стороны была очень неконструктивной. Искался любой повод для того, чтобы затянуть время. То есть так называемая политика затягивания времени. Поводы были любые. Начиная от кредиторской задолженности перед предприятиями за 2012-2013 год, заканчивая утилизацией списанного уже имущества, потом поднимая документы этого переговорного процесса, многие вопросы затягивались, начиная от праздников, там, 231-го годовщина Черноморского флота Российской Федерации, заканчивался Днем Победы, то есть всячески процесс переходил в плоскость затягивания времени. Я думаю, что в этой ситуации, с учетом того, что на 18 марта назначены выборы президента Российской Федерации, и в том, что нету юридическое основание для ведения конкретных переговоров, а вы же поймите правильно, эти переговоры будут вестись по вертикали, административной вертикали вниз. Сначала будет нормативный международно-правовой документ, потом появится уровень кабинета министров, потом министры появятся, потом появятся генеральные штабы, потом появится какая-то совместная группа, комиссия, которая будет заниматься этим вопросом. Может быть, станет вопрос привлечения международных экспертов, но я скажу, что в этой ситуации однозначно с российской стороны будет политика затягивания процесса. А что касается военных в этой ситуации, то мы должны правильно понимать, что военные – это исполнительная часть звена этой политической игры. То есть военные готовы, мы имеем опыт, но все в этой ситуации будет идти за политическим решением, насколько оно
будет. В общем, от того, каким будет это решение, будет зависеть поведение, собственно говоря, военных. Спасибо огромное. Сергей Гайдук, украинский военачальник, командующий военно-морскими силами Украины в 2014-2016 годах, был с нами на связи и объяснил детали вот этого предложения российского президента Владимира Путина о передаче возможной украинской военной техники с территории аннексированного полуострова. Я напоминаю уважаемым радиослушателям, это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Разбираем предложение российского президента о передаче военной техники из Крыма.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105.9 FM круглосуточно.
8-800-10-06-926. Это номер телефона для крымчан. Номер телефона бесплатный. 8-800-10-06-926. Для жителей материковой части Украины 044-490-29-05. Трансляции в Ютубе и Фейсбуке. А также можете писать нам в Твиттер, предлагать свои темы. Обсуждаем эту идею, которая для многих стала неожиданной, о возможной передаче военного оборудования и военной техники, которые остались в Крыму после аннексии, со стороны Российской Федерации в сторону украинских вооруженных сил. У нас есть следующее телефонное включение. Военный эксперт, бывший пресс-секретарь командования военно-морских сил Украины Олег Чубук с нами на связи. Олег, здравствуйте, слышно ли меня?
Доброго ранку, добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот сама идея этой передачи, которую, как сказано, что она вначале происходила в 2014 году, я даже помню это, по крайней мере, на видео, как это все происходило, потом это было остановлено, потому что основная фраза России была, чтобы эта техника не использовалась Украиной в конфликте на, как они говорили, Юго-Востоке, ну, то есть в оккупированных частях Донецкой и Луганской области, потом действительно, и вот господин Гайдук подтверждал, техника, в частности бронетехника, засветилась. Отдельный аспект – утилизация боеприпасов. Вот насколько они могли быть использованы незаконными вооруженными формированиями на Востоке? Какой объем, там, я не знаю, с предыдущим Украина может получить и что с ними делать?
Ну, вы знаете, саме в цьому аспекті, мабуть, я ще не є експертом щодо там утилізації. Я можу вам сказати, як людина, яка буквально цього місяця ще тільки розпрощалася з українським флотом, що нещодавно я ще як був кадровим офіцером українського флоту, і міг би сказати про настрої, про те, як ставляться на українському флоті до цієї, як ви кажете, ідеї.
Ну, кстати, да, це інтересно.
Так, а щодо там питання використання, то воно виглядало і тоді несерйозно, і зараз, ну як може бути використовуватися кораблі десь там у Донецьких степах? У нас на цих кораблях немає там, ну, тих же комплексів типу «Калібр», так? Які можуть далеко летіти, за сотні кілометрів. Тож все це несерйозно було і є. Мене вражає, як от ми зараз, багато хто з нас повелися на лише заяву, так би мовити, зрефлексували ці ситуації. Але ще, як військового журналіста, як представника недавньому ще флоту, безапеляційність і категоричність учасників дискусії з українського боку. усі учасники знають, що робити, але я не почув з їхнього боку таких фахових коментарів. А фахові коментарі могли б прозвучати якраз з боку українських військових моряків. І от щодо останніх, то мені імпонує їхня поведінка в даній ситуації, які кажуть, а що власне відбулося? Хіба це офіційна нота з боку російського керівництва? Надійде пропозиція офіційна, буде відповідне рішення, будемо вивчати. Там, як на мене, дійсно треба вивчати, адже ніхто в точності, у тому числі ті ж самі вітчизняні військові моряки, які довгі роки служили на тих кораблях, не знають сьогоднішнього фактичного технічного стану кораблів і суден, які на сьогодні залишаються у тимчасово окупованому Криму. Вони точно знають, мабуть, одне, металобрухт нам не потрібен. Але не факт, що то металобрухт. Принаймні, вони, кораблі і судна, не були такими на момент їхнього захоплення. Чи могли такими стати за 4 роки, ви мене спитаєте? Мабуть, могли б у разі відсутності належного догляду. Треба розуміти, що наймолодшим з них, протичином коротам Тернопіль, Луцьк, кораблю Славутич, близько 25 років. І це вже немало. Але якщо говорити тільки про корабельний вік, так би мовити, це не критично. Зауважу, приблизно такими ж за віком є... Таким є гетьман Сагайдачний. А корвет «Вінниця», який український флот зараз прагне поставити в однострій, взагалі більше як 40-річний. Але, мабуть, у будь-якому разі ми маємо бути готовими розлучитися з десятками, підкреслюю, мільйонів гривень з держбюджету на відновлення технічного стану цих кораблів і катерів у разі відповідного рішення.
А можна уточняющий, простите, можно вот вопрос? Я так точно помню из 2014 года видео с тральщика Черкасы, который вышел, который штурмовали, который забрасывали гранатами, если я даже правильно помню. Ну, то есть было... Вот. Да. Сейчас этот тральщик можно вернуть. Вот это символическое такое возвращение, ну, хотя бы этого корабля, хотя я понимаю, что действительно там и оборудование на нем может быть повреждено, и ходовая часть, и так далее. Это может сыграть каким-то образом? Вот вы же знаете настроение среди офицеров флота.
Ну, такую морально-этичную сторону, яка дуже важлива, про яку теж ніхто не каже. Там же служили кораблі. Морського тральщика «Черкаси» залишилося багато офіцерів, ну, основний склад корабля залишився, і він роками, він перший, особливо там перший рік, другий, чекав на повернення цього корабля їхнього рідного, і цей екіпаж, так би був у жартовному вигляді, служив і значною мірою продовжує служити на одному з буксирів флоту, який став військовим екіпажем. Тут заторкується проблема також там кадрова підготовки, якщо люди йдуть з флоту, так, щоб кораблі не повертаються. І вони значною мірою вже пішли, особливо, що стосується контрактників. Але якщо ви сказали вже про тральщик, то от він не молодий за віком той тральщик Черкаса. Так само, як і його побратим тральщик Чернігів. Це морські тральщики. А ще були базові тральщики Маріуполь і Мелітополь, які залишилися у Криму. Так отже, нам їх конче не вистачає, цих тральщиків. І взагалі треба говорити про збалансованість флоту. От ми зараз будуємо катери, і слава Богу, зараз артилерійські катери потім на підході будуть, я сподіваюся, дуже ракетні, десантні, протидиверсійні. Але нам потрібні, насамперед, я так вважаю, протичовнові корвети. Нам потрібні ракетні платформи. Все це також залишилося не все, а значною мірою із цього залишилося і в Криму. Йдеться насамперед про протичовнові корвети Тернопіль і Луцьк, а також Придніпров'я. Так, вони не зовсім молоді, але це ті кораблі, особливо Черкас, Тернопіль і Луцьк, які вже були спущені на воду і опановані, і підготовлені до їх, скажімо так, використання вже в українську добу, в українські часи, але закладені були ще за Радянського Союзу. Отже,
В общем, тут нужен сбалансированный подход. Извините, что я вас перебиваю, у нас просто есть еще один эксперт на связи. Спасибо за подробности о каждом конкретном корабле. Олег Чубук, военный эксперт, бывший пресс-секретарь командования военно-морских сил Украины, был с нами на связи. Рассказал об особенностях некоторых кораблей, которые остались еще в аннексированном Крымском полуострове. И его основная позиция в том, что прежде чем что-то забирать, должно быть, а, принято какое-то конкретное военно-политическое решение, и, б, нужно понимать, что и в каком виде мы забираем. И у меня на связи Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований. Сейчас, Александр, здравствуйте.
Добрый ранок, Витаев.
Вопрос этой идеи передачи военного имущества, сказанный сейчас, кто-то отметил, что это 3 месяца до выборов президента Российской Федерации, или там 2,5, да? Насколько, зачем это было сделано сейчас, как вы считаете?
Ну, я думаю, що це одна із так званих зараз таких миротворчих ініціатив до російського президента, про те, що всі раніше говорять. Думаю, що це такий сигнал про те, що, знаєте, показати, що російський президент готовий йти на певні поступки. Хоч я Крим не повертаю в Україні, не припиняю окупацію, але бодай там техніку, якесь майно, щось я повернути готовий. Тобто я готовий говорити, готовий домовлятися, давайте щось будемо робити. Ну, я думаю, що таким чином. Це сигнал, в першу чергу, Заходу. Це не сигнал ні внутрішньої російської аудиторії, ні Криму, ні Україні. Це сигнал для Заходу.
Хорошо, вот там среди этих заявлений прозвучало, что украинские военные могут быть допущены, во-первых, к тем же боевым кораблям для того, чтобы потом их оттранспортировать, например, в Одессу. И вторая часть – это допущены к анализу и утилизации оставшихся боеприпасов. Вот само по себе появление украинских военных вот там в Крыму с этой миссией, это не опасно ли, да?
Ну, я думаю, що якщо про це буде офіційно домовлено, якщо будуть ці домовленості дійсно офіційні, буде якась делегація з боку українських військових для того, щоб забрати звідти українське майно, українські кораблі, я думаю, що небезпеки тут жодної не повинно бути.
Хорошо, и по последний вопрос, как вы считаете, как долго будет приниматься политическое решение о том, забирать или не забирать украинское военное имущество из Крыма?
Я думаю, что зараз дуже правильно взяли, побрали позиції президент і міністр закордонних справ, які взяли паузу для того, щоб детально і правильно обдумати це. Це надзвичайно правильно. І радив би політикам, наприклад, прем'єр-міністру, не робити жодних заяв, які не відносяться до його компетенції щодо кораблів і так далі. І так це ж саме стосується і речників Министерства обороны и так далее.
Ясно. Спасибо огромное. Александр Мусиенко был с нами на